Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Памяти Евгения Муслина. Наш коллега, ветеран радиостанции, писатель и журналист Евгений Салимович Муслин скончался после долгой болезни в Нью-Йорке 12 сентября. Ему было 88 лет. Скромный, интеллигентный человек, он проработал в Нью-Йоркском бюро «Свободы» с 1976 года до закрытия в 1994, а затем и после формального закрытия, приходя на службу регулярно записывать интервью и готовить передачи к эфиру. Евгений Муслин был составителем, редактором и ведущим двух основных программ «Наука и техника наших дней» и «По следам Эскулапа» о достижении современной медицины. Есть два типа ведущих у микрофона – эссеисты, сочиняющие собственные тексты, и журналисты, готовящие к эфиру гостей студии. Первые выражают себя напрямую, вторые – через собеседников. Муслин был таким вторым. Когда углубляешься в профессию редактора, начинаешь понимать, что подготовить собеседника, выстроить тему и вопросы, отсечь чужое многословие и уложить мысль и аргументы в отведенное время бывает труднее, чем сформулировать это самому. Но законы радио требуют многоголосия, и собеседник становится порою акустической необходимостью. Вспоминая нашего коллегу, мы отобрали его программы разных лет. Но начнем с небольшого биографического интервью, которое я записал с Евгением Салимовичем Муслиным 17 лет назад, в Нью-Йорке, 10 апреля 2001 года. За окном нашего манхэттенского бюро еще стояли, совсем близко, рукой подать, две стройные башни Всемирного торгового центра.
Родился в городе Харькове в 1930 году. 8 сентября.
Что вы закончили?
Московский авиационно-технологический институт. В 1953 году.
А где провели годы войны?
Год войны был в эвакуации в городе Кирове, Вятки. А в 1942 году уже возвратился в Москву и, значит, в Москве.
Но родились
до конца
в Харькове?
Войны. Родился в Харькове. В Москву переехали в 1938 году.
Родители. Судьба родителей?
Отец умер в Москве в 1973 году. Мать приехала в Нью-Йорк и умерла здесь в 90-м году. Отец был инженер, почти всю жизнь проработал, а инженер-теплотехник почти всю жизнь проработал в московском отделении института ТЭПа, теплоэлектропроект, основному институту по проектированию электростанций. Он в конце жизни был там заместителем главного инженера Фрунзенской ТЭЦ в Москве. Мать химик по образованию. Он преподавал в институте стали, потом работала там в разных.
Скажите, пожалуйста, вот вы закончили, значит, это был институт, который вы...
МАТИ, Московский авиационно-технологический институт.
Ваше увлечение наукой, писанием когда началось?
После окончания института, в принципе, я всегда стремился к журналистике. После МАТИ сначала работал 3 года на заводе «Стальмост», а потом в авиации, в конструкторском бюро генерального конструктора Архипа Люлька, проектировавшего турбореактивные двигатели. Я кончил тоже по двигателям.
А журналистикой вы начали заниматься?
Журналистикой начал заниматься еще будучи инженером, научной журналистикой, технической. И, значит, потом все больше писал такие журналы, как «Наука и жизнь», «Знание и сила», там, «Техника молодежи».
Вы писали под своим именем?
Да.
Какие книги вы выпустили?
Начну с автора. У меня был такой соавтор Борис Зубков. Он несколько лет назад умер. Мы с ним выпустили сборник рассказов, который назывался «Самозванец Стамп». Сборник научно-фантастических рассказов.
Вот он-то тут... на интернете и появился?
Да. Он на интернете и другие публикации тоже научно-фантастические рассказы. Ну, по-моему, печатались в сборниках научной фантастики. Там пару маленьких научно-фантастических сценариев, значит, сделали. А книги я писал в основном научно-популярные. Вот такая книга у меня была «Металл меняет форму» о разных экзотических видах металлообработки. Довольно большая книга. Потом «Машины 20 века», Довольно много.
Какое
таких
количество?
Научных, десяток книг.
Скажите, пожалуйста, где вы при этом работали, вот параллельно с выпуском книг?
Значит, когда я выпускал книги, я уже перешел в журналистику, работал в журнале «Изобретатель и рационализатор», заведовал отделом техники, начиная с 60-го года и до 75-го. В 75-м году эмигрировал. Приехал в Нью-Йорк и начал работать на «Либерти».
Ваш мотив к эмиграции был какой?
Персональных неприятностей у меня, так сказать, особенных не было. Все как раз обстояло хорошо. Я жил на Калининском проспекте в трехкомнатной квартире с женой и сыном. У меня была машина, то есть все признаки советского благополучия. Но как при заполнении анкеты в американском посольстве в Риме я написал, это было искренне, но удушающая атмосфера. Невозможно было ничего не читать, не писать, что хотелось.
Вы эмигрировали, значит, в 75-м, да?
В 75-м, в сентябре.
В сентябре 75-го года.
В сентябре я в Нью-Йорк приехал 20 января 76-го года.
76-го. И как вы попали на радио? Сразу же по приезде? Или...
У меня был нью-йоркский товарищ Леонид Финкельштейн. То есть нью-йоркский, московский товарищ Леонид Финкельштейн, который, значит, остался в Англии в 66-м году. И когда мы из Москвы приехали в Вену, из Вены в Рим, он в это время был в командировке в Израиле, где, значит, собирал материалы для новой программы, которую тогда задумали на «Либерти», научно-технической программы. Сделал несколько интервью и узнал, что я в Риме. Приехал в Рим и, значит, сказал, что он скажет в Нью-Йорке, меня будет ждать письмо, чтобы я пришел в Нью-Йорк, в Нью-Йоркское отделение «Радио Свобода». Пришел в Нью-Йоркское отделение «Радио Свобода» через несколько дней после приезда, а они мне дали письмо и отправили в командировку в Лондон, где Финкельштейн заведовал лондонским отделением «Радио Свободы». И он меня, так сказать, подучил, потому что раньше я не имел дела с радио. Ну, если не считать передач на московском радио, ну, для которых я просто письменный текст готовил, никогда не читал перед микрофоном. Вот. И, значит, мы с ним по тем интервью, которые он сделал в Израиле и в других странах, на французском, на немецком, на английском языке, значит, мы сделали несколько программ. После этого я поехал, значит, в Мюнхен. В Мюнхене поработал месяц. Начальство меня отправило обратно в Лондон еще на месяц. Таким образом, я, значит, там проболтался до месяца три, будучи внештатником, фриланс, делая программы. В апреле, по-моему, в апреле я прилетел в Нью-Йорк, и меня зачислили на «Радио Свободы». И с тех пор, я, так сказать, с начала эмиграции и до сегодняшнего дня, так сказать...
Вас зачислили в штат?
Да. Да.
Прервем здесь интервью. У нас есть возможность послушать старую запись. В архиве «Свободы» сохранилось то самое первое выступление Евгения Муслина у нашего микрофона. Лондонская студия, ранняя весна 76-го года. Муслин в гостях у Леонида Владимирова. Дадим послушать эту запись с самого начала.
«Наука и техника наших дней». Ведет программу Леонид Владимиров.
Я с удовольствием вношу поправку в только что сделанное объявление. В сегодняшней программе «Наука и техника наших дней» не один, а два ведущих. Как вы услышите в ближайшие минуты, рядом со мной в студии работает большой специалист научного репортажа. И более того, я уверен, что имя моего партнера хорошо известно многим из тех, кто сейчас слушает эту передачу. Ведь безусловно, что научные передачи по радио слушают главным образом те, кто регулярно читает или хотя бы просматривает такие журналы, как «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Знание и сила», «Юный техник», «Изобретатель и рационализатор». А во всех этих журналах регулярно до середины 1975 года печатались статьи и отрывки из книг Евгения Муслина. Что касается книг, то благодаря таким популярным работам, как «Машины 20 века», «Металл меняет форму» и многим другим, Евгений Салимович Муслин давно заслужил международную известность. Его книги выходили на немецком, английском, испанском языках, широко переводились в Восточной Европе. Выступления Евгения Муслина по проблемам современной науки и техники перепечатывали иностранные журналы, в том числе, например, лондонский «New Scientist». Сейчас Евгений Салимович Муслин живет в Америке. Хорошо зная ограничения, налагаемые на советских популяризаторов, Он намерен рассказывать по радио о таких событиях и дискуссиях в науке, о которых в СССР либо совсем не пишут, либо пишут недостаточно и односторонне. С такой именно темы он и начинает сегодня свое первое выступление. Слушайте Евгения Муслина.
В американском журнале Newsweek появилась недавно подборка статей под общим названием «Техническое отставание России». Вот начало подборки, чтобы ввести вас в курс дела.
Ныне происходит грандиозная передача знаний в мире. В последние несколько лет руководители Советского Союза истратили миллиарды на покупку западной техники и технологий. От электронно-вычислительных машин до процессов производства удобрений, от технологии гальванических покрытий до формул ветеринарных лекарств. Цель Москвы состоит в том, чтобы вдохновить технический ренессанс в Советском Союзе, избегая в то же время каких-либо серьезных реформ жестко централизованной советской экономической структуры. Имеются, однако, ясные признаки того, что западная технология не пускает корней в русской почве. Во всяком случае, она не чувствуется на рядовых предприятиях, в колхозах или в домах людей. Казалось бы, столь мощный приток иностранной техники должен был оказать быстрое и глубокое воздействие на развитие Советского Союза. Россия в техническом смысле отнюдь ведь не пустыня. Народ там живо интересуется наукой, во многих сложных технических областях есть внушительные достижения. Более 3 миллионов советских граждан работают в научно-исследовательских и конструкторских институтах, а выдающиеся советские ученые относятся к числу лучших в мире. И тем не менее, к 25-му съезду Коммунистической партии Россия пришла с далеким экономическим отставанием от остальных промышленно развитых стран, с уровнем жизни населения ниже, чем даже у большинства ее восточноевропейских союзников. Предметы потребления по-прежнему дефицитные и низкого качества, с жильем трудно, и последние статистические данные, опубликованные в Москве, свидетельствуют, что темпы роста национального дохода сократились вдвое по сравнению с темпами 20-летней давности.
Удивление корреспондентов Newsweek более чем оправдано. Каждый, кто бывал на советских заводах и в научно-исследовательских институтах, знает, что энтузиастов технического прогресса там великое множество. Известно, что у советской науки и техники немало значительных достижений. К тому же успехам должно способствовать четкое и целеустремленное планирование. Предполагается, что на Западе его нет и быть не может. И при всем при том техническое отставание продолжается. Как в известном печальном анекдоте, если все так хорошо, так почему все так плохо? Анализ зарубежной практики показывает, что в отличие от СССР, главная роль там отводится знающему, инициативному и свободному в своих действиях человеку, творцу новой техники, организатору производства. Вы только послушайте, как об этом сказал нашему вашингтонскому корреспонденту Наталье Павловой, известный специалист по координации науки из исследовательской службы американского конгресса, доктор Лэнгдон Крейн.
Let the intelligent people who know their own field pursue those pursue the knowledge in their field as they feel they can do best.
So that... Пусть толковые люди, знающие свое дело, занимаются исследованиями в своей области так, как считают для себя оптимальным. Вся наша система базируется на индивидуальных ученых, которые сами решают, что им хотелось бы делать дальше. Именно ученые, а не чиновники федерального ведомства, решают, какие научные направления самые важные. Конечно, ученые должны убедительно обосновать свой выбор, если хотят получить денежную поддержку от государства.
Кстати, американский механизм распределения денег на науку с советской точки зрения тоже совершенно необычен. Этим занимается так называемый Национальный научный фонд, созданный в 1950 году по специальному закону, подписанному президентом Труманом. Причем в законе нет почти никаких конкретных указаний или ограничений. Единственное указание заключается в том, что правление фонда должно состоять из 24 выдающихся ученых, возглавляемых председателем. Они сами по своему усмотрению набирают штаты и распределяют средства по научным лабораториям и университетам. В общем, передовые наука и техника – это не просто ящики с оборудованием и инструкцией по эксплуатации. Это сложнейший комплекс и технологических данных, и опыта, успешно растущий только в среде, благоприятствующей такому росту. Советский Союз охотно импортирует машины, но отнюдь не проявляет традиционного российского гостеприимства к представителям того общества, которое эти машины создает. Советские власти, как правило, не склонны приглашать западных администраторов или менеджеров. Между тем, их таланты и передовые методы работы зачастую ценнее самого оборудования. Подготовке менеджеров на Западе придают колоссальное значение. В Америке их выпускает, например, Высшая школа управления при Массачусетском технологическом институте. Руководит школой профессор Фрэнсис Паунс. На вопрос нашего корреспондента Леонида Владимирова, он недавно разговаривал с профессором в Бостоне, о принципах отбора кандидатов в будущие менеджеры, Паунс сказал:
«We rely very heavily on the mathematical and economic training as prerequisite to our program.
Мы придаем очень большое значение экономико-математической подготовке в качестве предпосылки для изучения нашей программы. Мы также придаем большое значение успеваемости студента во время его обучения в колледже. Конкурс у нас доходит до 8 человек на место, поэтому отбор приходится делать очень строгой. Мы опрашиваем будущих студентов, интересуемся их мотивами, будущими планами, целями. Наконец, к отбору наиболее подходящих кандидатов мы привлекаем теперь и самих студентов.
Курс обучения в школе, все студенты, конечно, уже имеют высшее образование, а у некоторых есть и опыт работы в промышленности. Так вот, курс обучения составляет 2 года. Он очень насыщенный. Студенты изучают такие математические дисциплины, как теория вероятности, статистику, методы оптимизации, программирование, такие экономические дисциплины, как экономику общества, экономику фирмы. Студенты занимаются правом, международными торговыми операциями, стратегией корпораций. Почти 25% программы приходится на человеческие дисциплины, психологические, социологию, профсоюзные движения. Потом студенты играют в так называемые деловые игры. Каждый представляет какую-то фирму. Ему выдаются деньги. Конечно, условно. Сообщается обстановка на рынке, спрос, предложение. Потом в существующую ситуацию вносятся изменения. Что делать? Поднимать цену или снижать? Может, увеличивать средства на рекламу? Менять технологию? Все это надо очень быстро решать. А решение вводится в компьютер, и он их оценивает. Выполняют студенты исследования для промышленности. Конечно, бесплатно, в качестве составной части обучения. И многие фирмы этим очень довольны. Кстати, в школе обучаются не только американцы.
But we've had Soviet students in our program here, and they find the economics at least understandable.
Oh, yes. В нашей школе обучаются и советские студенты. Они находят преподавание экономики вполне понятным для них. Правда, их у нас всего 4-5 человек. Практически они ничем не отличаются от обычных студентов.
Как видите, несмотря на все многословные декларации об органической порочности буржуазного менеджмента, советские власти все же не упускают случая воспользоваться его достижениями. Как говорится, пропаганда одно, а дело другое. Но то ли студентов чересчур мало, то ли их отбирают чересчур тщательно, а особенных успехов в советском менеджменте пока незаметно. В статье американского журнала Newsweek, которую я цитировал в начале передачи, между прочим, говорится:
«Как в сельском хозяйстве, так и в промышленности главное – это план. Высший орган планирования – Госплан, а под ним целые слои всевозможных комитетов и прочих организаций. Из этого комплекса исходят детальные планы с указанием количества продукции, зарплаты, цен и большинства других позиций, которые в рыночной экономике заранее не устанавливаются». Одно из самых резких отличий советского планирования от других систем состоит и в том, что план дается в единицах выпуска, а не в стоимости произведенной продукции. Подобная система часто наносит большой вред. Несколько лет назад московские плановые органы решили заняться изготовлением пластмассовых мешков. Эти мешки нужны были для хранения удобрений, которые выпускаются круглый год, а вывозятся на поля только в сезон. Советские внешнеторговые администраторы купили технологию производства мешков в Западной Германии и построили под Москвой завод, причем план ему дали по количеству мешков. Однако сырья не хватало, и чтобы выполнить план, пришлось делать мешки немного потоньше. В результате они начали лопаться, а удобрения рассыпаться. В общем, хотя в теории производственные планы должны помогать быстрому экономическому развитию, отсутствие гибкости, а иногда простого реализма, часто делает их палками в колесах.
Подобные соображения для многих советских ученых очевидны. Только в Советском Союзе их не очень безопасно высказывать. Недавно в Соединенные Штаты эмигрировал крупнейший советский специалист, доктор экономических наук, профессор Кацинелин-Богин. Еще недавно он заведовал сектором в ЦЭМИ, Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР в Москве. Сейчас Кацинелин-Богин читает лекции в университете в Филадельфии.
«Советская система планирования, — сказал профессор, — не соответствует больше современным условиям. Взять, например, производство пластмасс. Номенклатура их быстро меняется, и во всем мире сейчас планируют только исходные полупродукты. А в СССР, где привыкли к жесткому плану, даже на далекую перспективу планируется все конкретно, все до ясности, как говорится. Значит, если появилась новая, даже лучшая пластмасса, надо ее пробивать, надо ломать плановые задания. План становится настоящим тормозом на пути технического прогресса. Сама действительность говорит за то, что более гибкие, более демократические методы составления плана – это не просто пожелание либерально настроенных экономистов, а абсолютно необходимое условие всякого научно-технического прогресса.
Мне вспоминается любопытный факт, в какой-то степени характеризующий советскую систему планирования. Несколько лет назад я интервьюировал одного профессора-экономиста из ВПШ, высшей партийной школы в Москве. Он мне рассказал такой случай. Когда составлялась последняя программа КПСС в 1960 году, понадобились контрольные цифры по промышленной продукции на 1980 год. Пришло срочное задание от самого Хрущева – подсчитать. Экономисты с ног сбились, день и ночь считали и представили. Стали 180 миллионов тонн электроэнергии, 2-2,5 тысячи миллиардов киловатт-часов. Хрущев посмотрел, буркнул – мало. И своей рукой тут же исправил. Стали 250 миллионов тонн электроэнергии, 3 тысячи миллиардов киловатт-часов. Кстати, хотя программу КПСС никто не отменял по сей день, по последнему пятилетнему плану на 1980 год намечены более реалистические цифры. Стали 160-170 миллионов тонн электроэнергии, всего 1340-1380 миллиардов киловатт-часов. То есть примерно вдвое меньше. Конечно, к этим цифрам тоже не следует относиться слишком серьезно. Ведь пятилетние планы, как известно, всегда корректируются, обычно в сторону уменьшения. Заканчивая подборку о техническом отставании Советского Союза, авторы статей в американском журнале Newsweek делают такой вывод. Чтобы лучше усваивать иностранную технику и технологию, советским руководителям пришлось бы внедрять те самые реформы, свободный рынок, большую самостоятельность руководителей на местах, систему повышенного стимулирования, которых они намеревались избежать импортом зарубежной техники. Глядя в такой перспективе, легко понять, что неумение Советского Союза эффективно создавать или даже усваивать большие дозы новой техники есть результат сознательного решения жертвовать быстрым техническим прогрессом в угоду политической власти. Руководители России полагают, что децентрализация экономической власти неминуемо приведет к рассредоточению власти политической, а это, как они боятся, может закончиться распадом советского общества. А пока советская экономика, быть может, и не очень эффективна, но она, тем не менее, отвечает двум основным намерениям Москвы. Позволяет наращивать военную силу и оставляет власть прочно внутри кремлевских стен. Мы ничего не будем добавлять к этим словам. Пусть наши слушатели сами решат, справедливы они или нет.
На волнах Радио Свобода передача памяти Евгения Муслина, нашего коллеги, много лет ведшего из Нью-Йоркской студии Свободы научно-технические и медицинские передачи. Евгений Салимович скончался 12 сентября этого года после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. У микрофона Иван Толстой. И еще один фрагмент из моей беседы с Муслиным, которую я записал в нашей студии на Манхэттене 10 апреля 2001 года.
Вы сейчас штатный сотрудник?
Не, сейчас нет. Значит, по-моему, в 94 году, когда закрыли наш нью-йоркский офис, сказать, мне было 64 года. Ну, всем, кому было больше 62 лет, всех, значит, так сказать, отправили на пенсию, а кому меньше, значит, тот просто вынужден был идти. И с тех пор я продолжаю делать свою программу как фриланс.
Какие программы делали вы за все время работы на радио?
Ну, на радио, когда я был в штате, я делал, так сказать, обычные политические программы, но чаще всего по возможности, так сказать, имеющие научно-технические аспекты. Например, с самого начала Чернобыля. Фактически, по-моему, почти все передачи о Чернобыле я делал, начиная с самого первого факта обнаружения радиоактивного облака шведскими наблюдателями, значит, и, так сказать, до конца. В основном все материалы по Чернобылю были мои. Материалы по противоракетной обороне, обороне с, там, с элементами космического базирования, начиная с того момента, когда Рейган высказал эту идею, и, значит, до конца, так сказать, штатной службы. Но когда, значит, уже я стал работать внештатно, то я 99% просто свои программы медицинские, научно-технические делаю.
Передача «Наука и техника наших дней», она возникла при вас или до вас уже была?
Нет, она возникла фактически одновременно со мной. Вот я говорю, что Финкельштейн, он задумал или там начальство задумало высшее, так сказать. Ну, он начал подготовку. И фактически первые программы мы сделали в Лондоне.
Кто еще, кроме вас,
с перерывами, короче говоря, они шли. Да несколько лет шли, потом был перерыв там на 3-4 года, потом снова.
Кто еще, кроме вас, эту передачу вел? «Наука и техника наших дней»?
По-моему, никто больше не вел.
А медицину?
Тоже никто.
И она тоже возникла тогда же, в те годы?
Нет, она, медицина возникла позже. Это уже возникло так, наверное, в конце 80-х годов. Кто-то, так сказать, из начальства. Раньше медицинские материалы частично входили в научно-техническую программу. Но, значит, кто-то из руководства в 80-х годах пришел к выводу, что целесообразно сделать отдельную медицинскую программу, потому что она очень популярна у широкого круга слушателей, так сказать. И тогда эта программа как бы моя расщепилась. Значит, я стал делать медицинскую программу и «Наука и техника» отдельно.
Евгений Муслин. Беседа записана весной 2001 года. И теперь предлагаем еще одну архивную пленку с записью медицинской программы. Эфир 12 сентября 1998 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «По следам эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую ведет из Нью-Йорка Евгений Муслин. Новые исследования о генетических механизмах возникновения рака грудной железы, психопатология преследования, а также последние медицинские новости – вот тема нашей сегодняшней передачи. Раки грудной железы известно, казалось бы, очень многое, но тем не менее это заболевание остается, увы, чемпионом и по частоте возникновения, и по числу фатальных исходов среди других злокачественных новообразований женского организма. В этой связи новые сведения о возможностях предотвратить это заболевание на основе сведений об особенностях регуляции особых генов привлекают всеобщее внимание. Мы попросили рассказать об этих данных профессора Головева. Пожалуйста, Даниил Борисович.
Крупнейшим достижением молекулярной онкологии в последние годы явилась идентификация отдельных генов в той или иной степени, связанных с возникновением процесса злокачественного перерождения клеток определенных органов. Стали известны гены, активность которых связана с возникновением рака грудной железы. Однако до самого последнего времени оставалось неясным, как можно использовать эти сведения для реального воздействия на опухолевый процесс. И вот, по всей вероятности, в этой сложной и весьма актуальной проблеме наметился существенный сдвиг. Речь идет о только что опубликованных данных научных сотрудников Университета Северной Каролины под руководством молодого ученого доктора Лори Оуэна.
Что же установили эти ученые?
Они выяснили, как именно дефекты в одном из двух генов, связанных с раком грудной железы, повышают риск возникновения опухоли этого органа. Эти сведения существенно дополняют и уточняют сведения о том, как рак возникает и что нужно предпринять для того, чтобы предотвратить такое развитие. Ген, о котором идет речь, носит название BRCA1, и он относится к категории так называемых генов-супрессоров, то есть генов, подавляющих активность злокачественного перерождения клеток. Ученым Университета Северной Каролины удалось выяснить, как этот ген, несмотря на свои охранительные функции, тем не менее вовлекается в канцерогенез.
Какой же именно механизм этого явления?
Установлено, что нормальной функцией гена BRCA1 является репарация, то есть восстановление тех повреждений в структуре ДНК, которые постоянно возникают под влиянием различных окислителей в процессе нормального метаболизма, а также под действием таких воздействий, как радиация. Естественно, что это важнейшая биологическая функция, лежащая в основе защиты клеток, а следовательно и организма в целом от возникновения различных патологических процессов и в первую очередь от злокачественного перерождения. Само собой разумеется, что если ген BRCA1 дефектен, то репарация повреждений ДНК не происходит, и в ней накапливаются мутации, которые приводят к развитию патологических процессов. Группой доктора Оуэна установлено, что дефектность этого гена обусловливает возникновение не менее чем 5% от всех случаев рака грудной железы из числа тех женщин, а также, кстати, и мужчин, которые имеют наследственную предрасположенность к этому заболеванию.
Каким образом эти интересные научные сведения могут практически повлиять на практику борьбы с раком грудной железы?
Во-первых, совершенно необходима разработка специального теста для определения характера функционирования указанного гена. Повторяю, ген BRCA1 – это нормальный ген любого организма, выполняющий важнейшие защитные функции, о характере и роли которых мы говорили. Выявлять этот ген как таковой нет никакой необходимости. Он есть в любой клетке. Но вот характер его функционирования определить надо. Если ген оказывается дефектным, то это означает, что организм имеет дополнительный шанс возникновения рака грудной железы. А если это организм человека с отягощенной наследственностью, то вероятность возникновения заболевания еще более увеличивается.
Ну хорошо, пусть дело обстоит именно так. Что же из этого следует?
Из этого следует, что такая женщина с момента обнаружения такой дефектности, даже если это произошло в самом юном возрасте, должна регулярно и особенно тщательно обследоваться, в частности, делать маммографию с тем, чтобы не пропустить самые первые симптомы заболевания. Это очень важный элемент активной профилактики рака грудной железы. С другой стороны, сведения о характере функционирования указанного гена должны приниматься во внимание при проведении всех видов лечения рака грудной железы и корректироваться под влиянием сведений о наличии или отсутствии в нем дефектности.
В какой степени открытый южно-каролинскими авторами механизм возникновения и прогрессии рака грудной железы является универсальным?
Об универсальности говорить рано, но известно, что возникновение некоторых других опухолей происходит аналогичным образом. Так, например, передозировка солнечным облучением может приводить к развитию рака кожи за счет подавления репарационных возможностей клеток и накопления необратимых изменений в структуре ДНК. Сходная картина имеет место при избыточном проникающем облучении, приводящем к развитию рака щитовидной железы. Важно подчеркнуть, что этот механизм возникновения опухоли за счет подавления активности клеточных репарационных систем имеет место как при наличии наследственной предрасположенности к тем или иным опухолям, как при раке грудной железы, так и тогда, когда наследственная предрасположенность к опухоли определенной локализации выражена слабо. Последнее относится к раку толстого кишечника. И в том и в другом случае в основе возникновения опухоли лежит утрата способности клетками восстанавливать повреждения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Раскрытие молекулярных механизмов такого рода взаимоотношений в клетках при наличии нормальных или дефектных генов в значительной мере обусловлено работами известного ученого доктора Берта Фогельштейна.
Как оценивают другие специалисты вот эти новые данные о механизмах возникновения рака грудной железы?
Как и всегда, при появлении новых данных и новых концепций в этом случае есть и свои скептики. Так, доктор Генри Линч, эксперт по проблемам наследственного рака из университета Крейтона в Омахе, не отрицая открытых доктором Оуэном закономерностей, полагает, что это открытие в известном смысле является новым дамокловым мечом, нависшим над женщинами. По его мнению, если, например, в возрасте 25 лет у женщины выявлен дефектный ген, то это означает, что она должна в течение всей последующей жизни постоянно подвергаться диагностической маммографии, а это резко увеличивает суммарную дозу рентгеновского облучения, что само по себе может индуцировать злокачественный рост. Другой специалист, доктор Стивен Лиден, также работающий в Университете Северной Каролины, считает, что ген BRCA1 настолько велик и многофункционален, что выявленные в нем мутации не всегда могут иметь отношение к тому механизму, который интересует исследователя. Однако, несмотря на все эти соображения, необходимо отметить, что в учении о механизмах развития самого частого у женщин злокачественного новообразования, рака грудной железы, внесены новые и важные моменты, которые бесспорно будут способствовать совершенствованию методов диагностики, лечения и профилактики этого тяжелого и опасного заболевания. Надо только постоянно иметь в виду, что дефектность того или иного гена, как это было обнаружено в данном случае, является не стопроцентным причинным, то бишь этиологическим фактором возникновения рака грудной железы, а предрасполагающим фактором, повышающим риск возникновения болезни.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «По следам Эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую ведет из Нью-Йорка Евгений Муслин. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, ежегодно 1 миллион женщин и 400 тысяч мужчин подвергаются разного рода преследованиям. Преследователи изводят их, угрожают их жизни и нередко приводят свои угрозы в исполнение. Независимые исследования показывают, что каждая 20-я американка хоть раз в жизни, но станет жертвой преследования. В прошлом году при обследовании колледжа в Западной Вирджинии 34% женщин и 17% мужчин заявили, что подвергались или подвергаются преследованиям. С распространением компьютеров, электронной почты и интернета возможности преследователей умножились. Появился даже термин «киберпреследование».
Стремительный рост числа преследований поражает даже самых невозмутимых исследователей и побуждает их требовать от законодателей строгих мер, которые могли бы юридически защитить жертву, даже когда нет еще прямой угрозы ее жизни. По сути дела, речь идет о профилактике преследования. Хотя преследования стары как мир, общество склоняется считать их преступлением. Во всяком случае, это следует из законов, принятых в 1990 году в Калифорнии, а затем и в других штатах. С другой стороны, недвусмысленные определения преследований открыли широкую дорогу для их изучения. Первые результаты опубликованы в сборнике «Психология преследования. Клинические и судебные перспективы». Сборник вышел недавно в издательстве «Академик Пресс». Из этих работ видно, что половина преследователей угрожает нанести вред имуществу своих жертв и их домашним животным. Даже когда отсутствует физическое насилие, эти угрозы вредят здоровью и социальному положению жертвы. Жертва может потерять работу, если преследователь будет постоянно появляться на ее рабочем месте. Ей, быть может, придется переехать в другой город и поменять имя и наружность. Кроме всего прочего, это беспрерывный стресс.
Пол Муллен, профессор психиатрии в одном из австралийских университетов, руководит клиникой, где лечатся как преследователи, так и их жертвы. Он говорит, что 2/3 жертв страдают от болезни типа посттравматического стресса, для которой характерны возбудимость, депрессия и нарушение сна. Каждой четвертой жертве, по его наблюдениям, приходят мысли о самоубийстве. Но только половина жертв жалуются в полицию на преследование. Они знают, что полиция не придаст никакого значения жалобе, пока преследователь не нанесет жертве телесных повреждений или она не узнает, что он разгуливает с оружием.
Дорис Холл, специалист по криминалистике из Университета штата Калифорния в Бейкерсфилде, рассказывает в сборнике «Психология преследования» о женщине, которую бывший муж преследовал более 30 лет. Сколько она ни жаловалась в полицию, все было тщетно. Но как только он приобрел дробовик, его арестовали. Фильм «Студент», в котором преследователь подавляет сопротивление женщины, или фильм «Роковая страсть», в котором потерявшая контроль над собой женщина преследует своего мимолетного любовника, или случай с Джоном Хинкли, пытавшимся убить президента Рейгана только за тем, чтобы привлечь к себе внимание актрисы Джуди Фостер. Все эти истории создают о преследователях превратное представление, рисуя их хотя бы отчасти романтическими героями. Все это далеко от истины.
Еще недавно в основе подавляющего большинства преследований лежало стремление либо насолить тому, кто порвал отношения с преследователем, либо вернуть его, что, как правило, не удавалось. Теперь в сферу преследований вовлекаются знакомые, партнеры по бизнесу, начальники, отказавшие в какой-нибудь просьбе, соседи, не так поздоровавшиеся при встрече. Словом, все без исключения. Сегодня каждый может стать жертвой преследования. Если речь идет о таких знаменитостях, как певица Мадонна или телевизионный комик Дэвид Леттерман, публика узнает об этом, но тысячи и тысячи случаев остаются без огласки. Анализируя эти случаи, психиатры приходят к выводу, что первопричиной или катализатором поведения преследователя чаще всего служит психическое расстройство.
Преследование одного партнера другим после разрыва отношений – этот сюжет преобладает в статистике преследований. Но очень часто преследователь выбирает жертву наугад, вымещая на ней все свои чувства, вызванные разрывом с другим. Он отождествляет ее с действительным обидчиком, и это, по мнению врачей, не что иное, как паранойя.
Доктор Кристина Кинлин, психиатр из Сент-Питера в штате Миннесота, рассказывает о 30-летнем мужчине, который после развода с женой начал преследовать 13-летнюю девочку, дочь своих знакомых. Сначала он писал ей письма с непристойными предложениями, но когда по прошествии 4 лет он понял, что цели не добьется, он стал проникать в ее дом и красть из ее спальни разные вещи. Однажды он утащил ее фотоальбом и в течение года возвращал его содержимое постепенно, в неделю по фотографии.
Доктор Кинлин, который оценивает попадающих к ней преследователей по степени их опасности для общества, рассказывает много подобных историй. Вот, например, история женщины, которая была владелицей небольшой фирмы в штате Миннесота. Один из ее служащих стал названивать ей, а потом и всем женщинам фирмы домой, докучая им бессмысленными и, разумеется, непристойными речами. Владелица фирмы уволила его, но он обзавелся оружием и продолжал ее преследовать. Суд предписал ему держаться от нее подальше. Она, женщина решительная, на всякий случай тоже обзавелась оружием. К счастью, его арестовали прежде, чем началась дуэль. Но самое интересное, что когда она после всех событий полистала его личное дело, то обнаружила своеобразную рекомендацию. Глава фирмы, где преследователь работал раньше, сообщал, что уволил его за преследование 2 женщин.
Когда мужчина преследует женщину, она еще может рассчитывать на помощь со стороны полиции и суда. Но когда, наоборот, женщина преследует мужчину, всерьез это воспринимают очень редко. Доктор Холл обследовала 16 мужчин, бывших жертвами преследований. 7 из них преследовали мужчины, 9 – женщины. По наблюдениям Холл, когда женщина преследует мужчину после разрыва отношений, она часто делает жертву из его новой пассии и даже переключается в основном на нее. Возможно, потому, полагает Холл, что запугать женщину легче, чем мужчину.
Бывает, конечно, наоборот. Одного молодого человека преследовала его бывшая возлюбленная, да так, что он стал добиваться от судьи предписания, запрещающего ей приближаться к нему на определенное расстояние. Судья пошутил что-то насчет того, что она просто хочет привлечь внимание истца. Тем не менее, предписание оформил. Но что для безумной женщины предписание? Спустя несколько недель она убила своего бывшего друга.
Ничто так не травмирует человека, толкая его на путь преследования, как потеря работы и разрыв с любимым человеком, замечает доктор Холл. Но тот, кто делает из мухи слона, может пережить с не меньшим трагизмом сущие пустяки. Одна женщина 70 лет сообщила, что ее преследует другая женщина, ее сверстница, причем повод для преследования они обе назвать не могли.
В книге «Психология преследования» помещены статьи 23 экспертов, изучавших всевозможные виды преследования и лежащую в их основе психопатологию. Общее мнение выразила доктор Кинлин. Не существует типичного преследователя. Есть широкая гамма мотивов, поступков и психологических черт. Многие преследователи – явные пациенты психиатра. У одних обнаруживается шизофрения, эротомания, депрессия. У других – расстройство личности, например, нарциссизм или неспособность поддерживать близкие отношения. Те, кто преследует незнакомого человека, вообразив, что перед ними виновник их несчастий, эти люди, вне всякого сомнения, обладают более расстроенной психикой, чем те, кого толкают на преследование сексуальные мотивы, считает доктор Кинлин. Эти люди часто еще и тяжелые алкоголики и наркоманы, добавляет она.
Доктор Кинлин беседовал с 24 преследователями и пришла к заключению, что у половины из них расстройство психики или личности, особенно неспособность к нормальным отношениям с другими людьми, коренятся в тяжелом детстве, когда они были лишены настоящей родительской заботы или становились свидетелями неподобающих сцен или жертвами насилия. Кинлин и другие специалисты считают, что подобные нарушения психики, если их и нельзя считать полноправными психическими заболеваниями, являются важным фактором, не позволяющим подобным больным установить с кем-либо близкие дружеские отношения.
Кинлин сообщает, что ей пришлось столкнуться с тремя типами таких расстройств среди преследователей. Люди первого типа стараются привлечь к себе внимание. Их самооценка низка, но других они оценивают положительно, без устали стараются заслужить общее одобрение, чтобы почувствовать собственную ценность. Если их отвергают, они стремятся сделать все, чтобы восстановить свое реноме в глазах других, так как от этого зависит и их самооценка. Представитель второго типа оценивает себя так же низко, как и предыдущий, но на других смотрит, как на людей ненадежных, от которых никакой поддержки не дождешься. Его поведение – порочный круг. Он хочет, чтобы кто-нибудь помог ему улучшить представление о самом себе, но едва лишь цель достигнута, он тотчас отвергает этого человека как незаслуживающего доверия и пускается на поиски другой жертвы. У преследователя третьего типа самооценка чересчур высока. Все люди вокруг служат достижению его цели. Заводить нормальные отношения ему не удается. Но в этом он винит не себя, а других. Он легко впадает в гнев и проявляет жестокость по отношению к жертве.
И в заключение нашей передачи интересное сообщение о магнитотерапии. Магнитная терапия, то есть использование магнитов для ослабления болей, известный еще в Древнем Китае и Египте и столетиями вызывавшие ожесточенные споры между медиками, сегодня вновь получает широкое распространение в Соединенных Штатах.
В двух словах, принцип действия магнитной терапии заключается в воздействии магнитными полями на болевую зону. Считается, что такое воздействие усиливает кровоснабжение и кислородное питание этой зоны и тем самым способствует ослаблению боли. Такая болеутоляющая терапия пока не одобрена американскими медицинскими властями, но и не запрещена ими. Дело в том, что еще нет достаточно строгих научных данных, доказывающих ее эффективность. Такие данные, однако, начинают появляться в научной литературе. И они уже частично убедили доктора Уильяма Джарвиса, президента Национального совета Соединенных Штатов по борьбе с медицинским жульничеством. Приверженцы магнитотерапии не утверждают, что она приносит полное излечение, но доказывают, что она заметно облегчает боли. Лучше всего носить магниты постоянно. Тем более, что превысить дозировку магнитной энергии невозможно, говорит доктор Альвин Бакст, возглавлявший недавно отделение кардиохирургии в одном нью-йоркском госпитале, а сейчас переехавший в Калифорнию и полностью посвятивший себя магнитотерапии. Ведь человек за десятки и сотни тысяч лет эволюции хорошо приспособился к жизни в магнитном поле Земли, постоянно воздействующем на организм. Кстати, как говорит доктор Бакст, когда 15 лет назад впервые была высказана идея магнитной диагностики, все над этим смеялись, а сейчас магнитно-резонансный метод стал основным диагностическим инструментом медиков. Магнитная терапия противопоказана больным с электронными ритмоводителями сердца и с хирургически имплантированными металлическими штырями и винтами, а также беременным женщинам. Американские магнитотерапевты чаще всего пользуются искусственными постоянными магнитами китайского производства, которые изготовлены в виде браслетов, стелек для обуви и различных подушечек и накладок. Наиболее убедительный аргумент приверженцев магнитотерапии – это действительно резкое сокращение количества болеутоляющих медикаментов, потребляемых больными, пользующимися магнитами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «По следам Эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую вел из Нью-Йорка Евгений Муслин.
И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную памяти нашего коллеги, писателя и журналиста Евгения Салимовича Муслина, скончавшегося в Нью-Йорке после продолжительной болезни 12 сентября этого года. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру – люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».